Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать послание к евреям, и сегодня начнем изучать вторую главу этой книги. Как обычно, повторим то, что мы говорили раньше. Автор послания к евреям говорит о том, что период откровений был период откровений, который давался через ангелов. И он по нарастающей многочастно и многообразно происходил. И на вершине, как апогея этого периода, Бог открылся в Сыне, открылся в человеке. И это намного важнее, чем откровение, даваемое через ангелов, намного больше, намного значимее. И эту свою мысль автор будет развивать. Почему она намного значимая? Потому что Бог предназначил землю, Бог предназначил свой план не для ангелов, не человек для ангелов, а ангелы для человека. Весь план Божий сосредоточен на человеке. Он человек в центре того, что Бог творит во Вселенной, в центре творения. И ангелы только служебные духи, которые помогают преобразованию, помогают созданию человека в глобальном понимании. И вот именно в человеке полностью раскрылась вся полнота божества, о чем говорит автор послания к евреям. И на этой мысли, в общем, он подытоживает первую главу. А вторая глава начинается так: «Посему мы должны быть особо внимательным к слышанным, чтобы не отпасть». Большинство читающих в синодальном переводе, в других переводах, в русских переводах, даже в переводе на иврит, не отследят параллель, которая здесь существует. Почему это невозможно увидеть? Потому что автор использует септуагинту. И для читателя септуагинты здесь видна цитата. Эта самая фраза «быть особо внимательным» восходит к фразе из 3 главы притч, 25 глава. «Его премудростью разверлись бездны, и заоблачные источают росу. Сын мой, не упускай их из глаз твоих», именно вот эта фраза «быть особенно внимательным», «не упускай из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность». У своего читателя автор послания к евреям создает аллюзию, напоминает об откровении премудрости Божией, о том, что Шломо, автор книги «Притч», говорил об откровении премудрости и о том, что ее нельзя упускать из глаз. Рабби Давид Кимхи, один из известных комментаторов Танаха, еврейских комментаторов, конечно же, объясняет так. Фраза «разверзлись бездны» означает сотворение человека из земли, а заоблачные источают росу – это душа высшая, которую в человека вдохнул Всевышний. Радак на притче 3.25. То есть само сотворение человека, сама премудрость раскрывается в раскрытии Божьего Духа в человеке, и от этого процесса, от этого состояния нельзя отрывать глаз. Именно богочеловечность откровения – основа существования нашего тела и души. Поэтому, если мы отпадем от него, мы лишимся жизни. Интересно, слово «отпасть» оно не совсем передает колорит послания. В послании используется слово, которое означает утечь, протечь между пальцев, упустить возможность. Если говорить по современным простым русским языком можно было бы сказать пролететь или оказаться в пролете. У нас есть уникальная возможность приобщиться к великому откровению. Пока она есть, надо ее ловить, пока двери спасения открыты, надо ее не упустить. Об этом будет, собственно, вторая глава послания. Во втором стихе мы читаем: «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, если пренебрежем спасением, которое было сначала проповедано в нас через Машеха, в нас утвердилось слышавшими?» То есть нам передано от свидетелей. Автор послания использует такой классический прием для еврейской аргументации, который называется «каль вахомер» — от простого к сложному. «Каль» означает «простое», «хомер» означает «сложное», в данном случае «тяжелое», «легкое» и «тяжелое». Это, пример такой аргументации можно видеть у Иешуа, когда говорит: если вы, будучи злы, делаете доброе, не больше ли Отец ваш Небесный? Это можно видеть у Моше в 6 главе книги Исход, когда Моше говорит Всевышнему: если даже и народ Израиля меня не послушал, сыны Израиля вы меня не послушали, как меня послушает фараон? То есть определенные логические инструменты, которыми евреи пользуются, как сказать, инструменты для внутреннего пользования в еврейской системе апологетики, в еврейской системе аргументации. И автор послания, как свидетельство того, что он говорит евреями, пользуется именно этой системой и говорит о том, что то, что открылось, оно важнее, чем откровение ангелов, и поэтому, соответственно, требует более строгого к себе отношения, чем откровение, данное через ангелов. Хотя ни в коем случае нельзя пренебрегать ангельским откровением, вот этой ангельской эпохи, так называемой. Почему так? Автор говорит так: ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную. Снова слово «вселенная» здесь то же самое слово «ойкумена», о котором мы говорили в прошлой беседе, то есть населенную землю, человечество, о которой мы говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал. Некто негде засвидетельствовал — это 8-й псалом, мы о нем сейчас поговорим. Некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Отвлечение первое. Немножко о еврейском цитировании. Поскольку книги не были сильно распространены, книги были в дефиците и стоили они дорого, среди грамотных людей было принято знать наизусть большое-большое количество текстов. И каждая цитата, каждый намек, он часто увязывался с контекстом. Не обязательно было цитировать весь псалом, например, чтобы вызвать ассоциацию с общим текстом псалма, как в данном случае. Автор выделяет основную мысль, которая ему нужна для своей аргументации, осознавая при этом, или держа в уме при этом, что его слушатели знают этот псалом и понимают его контекст. Мы, как я уже сказал, это 8-й псалом. И давайте вместе с вами сделаем такую небольшую матрешку, беседу в беседе. Давайте обратимся к 8-му псалму, в нем 10 стихов, и попробуем понять, почему автор к этому псалму обращается. Это псалом Давида, он так и начинается, руководителю хора в сопровождении гитит. Гитит — это название музыкального инструмента, оно определяет лад, в котором будет произведение. Псалом Давида. Стоит знать, конечно, мы все помним, что храм был построен сыном Давида Шломо. Давид не увидел храм, не удостоился увидеть храм, не сподобился увидеть храм, но он жил храмом, он жил желанием построить храм много времени, и он писал часть своих псалмов, вот те, которые начинаются руководителю хору, Леминацеях, писал их для храмового исполнения. Это пророческие псалмы, написанные с надеждой, с упованием на то, что храм будет. Как бы, пишите, Давид, храм будет. И Давид писал. Это первый стих. Второй стих. Господь наш, Владыка, как величественно имя Твое по всей, как величественно имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах. Адир величественное, и год великолепия. Но если углубляться в текст, вот Адир и год, о которых мы говорили, что они связаны с качествами Машиаха, это третий стих первой главы, все-таки давайте чуть-чуть больше посмотрим на второй стих восьмого псалма. Давид говорит, как велико имя твое по всей земле, Ашер Тенаодха Алашамаем. Через это величие, то самое величие, которое могущество твое на небесах, оно создает, то самое величие твое, которое на земле, оно создает великолепие на небесах. Через величие на земле Бог творит свое великолепие на небесах. Его величие начинается, он прославляется на земле. Слава его возникает из того, что имя его становится величественным на земле. Почему мы говорим имя, а не ты, как величествен ты? Мы и про Машеха говорили, что он, именно он, наследует имя, что через него раскрывается имя. Если сложить этот стих с тем, что мы уже читали в послании к евреям, то Давид говорит, через Машеха на земле ты прославляешься на небесах. Через человека ты прославляешься на небесах. Не через ангелов ты прославляешься, потому что там есть хор, там есть ангелы, какие угодно спецэффекты и какие угодно модальности и тональности. И там не нужен гитит, там, наверное, получше с музыкой и с акустикой, но Бог прославляется через свою славу на земле, по словам Давида. И в третьем стихе Давид развивает эту мысль и говорит, «Налепите новорожденных и еще нерожденных младенцев основал ты свое могущество». Могущество Всевышнего строится на, казалось бы, на лепете, на каких-то неразборчивых вещах младенцев и новорожденных, не умеющих даже говорить, не умеющих выразить себя. Это такая грандиозная метафора, которую Давид вводит. Мы, люди, не понимаем его мысли, и по сравнению с ним, все, что мы говорим, все, что мы думаем, это детский лепет или, скажем так, человеческий лепет. Но величие Бога в том, что Он прославляется через это. Против твоих ненавистников, могущество против твоих ненавистников, чтобы обезвредить врагов и тех, кто ищет мести. Опять-таки, здесь есть параллель к нашей главе о том, что через Машеха произошло покорение смерти. Это мы будем читать в 10 стихе, мы, наверное, уже в следующей беседе это будем разбирать, но можно провести здесь, в данном случае, цитату из Евангелия от Марка, который говорит в 3 главе, что чтобы разгромить дом, надо сначала связать хозяина. Вот о связывании хозяина младенцами, о связывании хозяина тем, кто младенец по сравнению с Богом, слабыми, которые берут сильного хозяина, об этом и говорит псалом Давида. Дальше, в 4 стихе, Давид говорит: «Вот я взираю на небеса, сотворенные твоими пальцами, твоими перстами, на созданную тобой луну и звезды». Давид смотрит на бесконечное творение. Мы знаем, что творение – это даже не только луна и звезды. Есть мириады звезд и бесконечное пространство, полное звезд, созвездий и столько космических явлений, о которых мы слышим, которые мы можем видеть в телескоп. Сегодня мы можем видеть, как нам говорят, миллионы световых лет. Мы можем видеть огромные-огромные расстояния, видеть огромную-огромную Вселенную. И, разумеется, это впечатляет, что Бог, который сотворил что-то столь грандиозное, вдруг будет беспокоиться о человеке. Давид спрашивает, что есть человек, чтобы ты помнил о нем. Ну, а здесь надо сказать слово «Захар, помнишь». Оно не совсем говорит о памяти. И это, скорее всего, обратило внимание, потому что мы читаем: «Вспомнил Господь Ноаха, вспомнил Господь Иону, вспомнил Господь то, вспомнил другое». Это не то, что он сидит и вдруг вспомнил, ему на ум пришло, а до этого он забывал. «Вспомнил» значит сосредоточился, значит, он обратил внимание своего. Что есть человек, чтобы ты помнил о нем, и чтобы есть сын человеческий, чтобы ты о нем думал, так переводит иудейский перевод. Я, честно сказать, не проверял синодальный перевод в этом месте, но я хочу сказать, что здесь используется слово «тифкедену» от корня «левкод» – посещать, вмешиваться и активно вмешиваться, активно действовать в всей этой жизни. Давид использует два раза по два термина. Сначала он говорит «человек», «энош», «энош» – просто плоть человеческая, «человечина», как вот бывает говядина, бывает корова, бывает «энош», «человек», бывает «бен Адам», «сын человеческий». Что есть человек, чтобы ты заботился о его плоти, и сын человеческий, чтобы ты заботился о его душе? Ты – творец великий, творец всего. Что есть человек, чтобы ты о нем беспокоился? Это огромная милость и огромное чудо для Давида, то, что Бог заботится, вообще обращает внимание на человека. Мы сами в нашей жизни мало обращаем внимание на тех, кто меньше нас. Если мы решим вдруг строить дом, и на том месте окажется муравейник или какая-то мышиная нора, то горе той мышиной норе. Если нам мешает муха, то сами знаете, что мы делаем с этой мухой. Она не будет летать там, где она хочет, это уж точно. А Всевышний не только попечительствует нам, не только вмешивается в нашу жизнь, нечто гораздо большее он основал на человеческом свое величие, основал во плоти и крови свое величие. Об этом говорит Давид. И на это намекает послание к евреям. В 6 стихе: «А ты лишь немногим умолил». Слово «эхсар», мы говорили о слове «хасер» очень много, когда мы говорили о книге «Каэлет». Если Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты дал ему немногий недостаток перед ангелами. В оригинале, если мы посмотрим на оригинальный текст 7 стиха, то, простите, 6 стиха, то вместо слова «ангелы» мы не увидим «мелахим», о которых мы говорили, мы увидим «элоим». Ты его немного, ему немного не достает до «элоим», да, можно сказать, до Бога, но мы знаем, что и словом «элоим» ангелы тоже называются. Ты сделал его немного меньше Бога. Мы знаем, что Господь давал, как говорит традиция, Господь давал людям творить чудеса, и Йошуа бен Нун останавливал солнце, и много таких чудес Бог давал человеку делать, то есть Бог наделяет человека своей силой издревле. Это часть того многочастного и многообразного откровения, с которого начинается, собственно говоря, послание к евреям. И еще один вариант понимания этого мы позже рассмотрим, когда мы будем говорить о воплощении Машиаха, собственно. А здесь Давид продолжает и говорит: «Даровал ему власть над творением рук своих, все преклонил к его стопам». Это же цитирует и автор послания к евреям. Давид заканчивает свой псалом и объясняет, что преклонил к его стопам: несметные тысячи скота и полевых зверей, небесных птиц, рыб, следующих морскими путями. Все преклонил к его стопам, к стопам человека. Давид говорит это, и Давид прекрасно понимает, в тот момент он знает, что мы еще не видим, чтобы человек золотых рыбок вылавливал, скумбрией повелевал или попугайчиками. Может быть, скотом, да, а вот насчет диких животных не обязательно. И в 10 стихе, опять-таки, Давид возвращается и заканчивает, что Господь, как величественное твое имя на земле. Это то, мы сделали такое очень большое отвлечение, оно, может, будет больше, чем то внимание, которое мы посланию сейчас уделим, но оно очень важно. Важно, потому что это то, что автор послания хочет, чтобы мы поняли. И заканчивая цитату на «все покорил под ноги его», не объясняя, что «все покорил», потому что и так понятно, что «все». В 8 же стихе автор послания говорит: «Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». То есть автор послания говорит, что как и во времена Давида, Давид говорил это пророчески. Давид говорил, что так будет утверждено величие Божие на небесах через то, что все будет покорено человеку. Но пока мы еще не можем этого видеть. Мы пока не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим... Ох, это снова замечательное предложение со сложным синтаксисом, которое мы разберем. Но видим, что за что за вкушение смерти увенчан славой и честью Йешуа, который немного был унижен перед ангелами. То есть автор послания говорит, что вот это «немного унижен перед ангелами», оно имеет отношение именно к Йешуа, что это пророчество Йешуа, дабы ему по благодати Божией вкусить за всех смерть. Итак, Машиах претерпел страдания, и в этом, как говорит автор послания к евреям, милость Божия, слава и честь дана ему за это, и через свои страдания он вкусил смерть, И это как-то связано с, по мнению автора послания, как то, что автор послания говорит нам, это связано с тем униженностью перед ангелами. В отличие от еврейских классических комментариев, автор не говорит о чудесах. Хотя, естественно, и чудеса через Иешуа делались, и с ветром, и очень много чудес, и по тому, сколько чудес через него сделано, как говорится, когда если придет Машиах, больше или чудеса сотворит, больше, казалось бы, невозможно, но автор сосредотачивается не на чудесах, говоря о том, что Машиах немногим унижен перед ангелами. Для того, чтобы чуть-чуть подсмотреть, чуть-чуть вникнуть в то, что автор говорит, стоит вспомнить историю, очень давнюю историю, историю бегства Якова. Яков бежит от гнева Исава, бежит к Лавану. Он по дороге останавливается на ночлег. Всем известная история. И он видит во сне «Вехлом вейне сулам». И он уснул, и вот лестница. Если читать этот текст, то либо тот, кто его писал, плохо знал иврит, в чем я очень сильно сомневаюсь, либо это какой-то очень необычный текст. И вот он уснул, и вот лестница, и лестница, у которой одна часть идет арца на землю, а вторая на небеса. Лестница, она сразу же в двух направлениях. С точки зрения языка, можно было сказать, она стоит на земле и идет в небо. Или она стоит на небе и идет на землю. Иврит не терпит двух направлений для одной лестницы. Он видел ангелы, которые поднимаются и спускаются. И образ, который говорят мидраши говорят, например, о том, что ангелы хотели убить Якова, потому что они видели такой же образ на земле и на небесах. Видели образ небесного Якова, какого-то небесного человека и земного человека. Согласно таки, опять-таки, мидрашистской традиции, то, что говорит нам мидраш, Яков думал, боялся подняться по этой лестнице, потому что он видел, что ангелы поднимаются и спускаются, и он думал, что ну и что подниматься, если я все равно опять спущусь, если это какая-то бесконечная, зацикленная на себе лента. И Господь говорит в Мидраше, Господь говорит Якову, клянусь, что если ты поднимешься, ты не спустишься. Мидраши рисуют, понимают вот этот вот языковую загвоздку, ее действительно очень трудно передать, что лестница, она на самом деле висит в воздухе, как пожарная лестница подвешена, и Яков до нее чуть-чуть не достает, Яков чуть-чуть не может до нее не хватить, его чуть-чуть не хватает до ангелов, то, о чем здесь говорит послание. То есть ангелы не могут полностью телесно воплотиться, полностью стать плотью, хотя мы знаем об откровении ангелов и даже о том, что ангелы ели и пили, а человек не может полностью подняться на небеса. В этом суть притчи лестницы, образа лестницы. И Бог обещает Якову, что в его потомстве, в потенциале, Израиль будет этой лестницей между небом и землей, будет тем, что небо и землю соединяет. Для этого небесное должно стать земным, для этого как бы небо и земля должны соединиться, то, что разъединилось во время грехопадения Адама. И в этом всеобъединяющем, том, через кого все сотворено, когда он вкушает смерть, через него все вкушает смерть. Точно так же, как это было с Адамом, но через него же все вкушает и воскресение. И мы остановимся на 10 стихе. Об этом, собственно говоря, это как бы итог, который подводит автор послания к евреям, промежуточный такой итог. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводя многих сынов, для приведения многих сынов своих в славу спасения их, вождя их спасения, первопроходца их спасения, предтечу их спасения, первенца их спасения, первенца из мертвых, провел через смерть. Для того, чтобы эта лестница дошла до земли, для того, чтобы небеса и земля соединились, небесное должно было соединиться со смертью. Это чрезвычайно сложная для понимания тема. Автор здесь дает сразу очень много, много разных аллюзий. И нужно как бы понимать, что это не понимается сразу. Об искуплении и смерти праведников есть отдельная тема, и, может быть, следующую беседу мы с этого и начнем, но сама по себе идея для евреев не чужда. Праведник умирает во искупление народа. Читатели послания к евреям знали, понимали эту идею, и в большинстве своем она общееврейская. И также идея, которую мы можем читать, скажем, у Гур-Арье, известного комментатора Торы, что смерть праведника искупает не только народ, но и все живое. Смерть праведника может искупить, все зависит от уровня праведника и уровня праведности. И чем отличается Машех от просто праведника, а он бесконечно отличается от просто праведника, мы об этом поговорим в следующей беседе, когда будем разбирать освящаемое и освящаемых. Стоит все-таки, наверное, эти темы немножко разделять. Я попробую подвести итог первых вот 10 стихов главы, то, о чем мы сейчас говорим. Автор послания к евреям говорит, что мы должны с особым вниманием, не отрывая глаз, рассмотреть этот процесс боговоплощения, чтобы нам не пропустить его, чтобы нам не пройти мимо него, не оказаться непричастными к нему, потому что это важнее, чем все то, что открывалось до этого многочастно и многообразно в ангелах. А почему это важнее, чем ангелы? Потому что процесс спасения осуществляется не через ангелов, а через людей. Бог прославляется через людей, его величие на небесах утверждается через его славу на земле. И это мы видим в песне «На море», например, 15 глава Исхода, где говорится: «Это Бог, я его прославлю, и про сына, который прославит отца, отец прославляет сына». Мы это много где видим, и послание к евреям говорит об этом. Бог избрал по великой милости своей прославляться не звездами, не Млечным путем, не динозаврами, не голубыми китами огромными, не бесконечным небом, не бесконечностью вселенной, а лепечущими младенцами, кусками человеческой человечины, как бы ничтожными, по сути, в рамках мироздания людьми. И поэтому, когда Бог открывает эту тайну, когда эта тайна начинает действовать, мы коснемся того, что, и уже касались того, что это тайна, в которую хотят проникнуть ангелы, это величайшее событие в истории. Бог хочет действовать в человеке, прославляться через человека, и он в Иешуа опускает лестницу на землю, соединяет небесное и земное, умаляет его, дает ему возможность спуститься ниже, чем спускаются ангелы, дает большее воплощение, чем в чем-то, в ком-то когда-либо воплощалось. Больше, чем в тех ангелах, которые в образе людей являлись Аврааму, или там в каких-то апокрифических или второканонических книгах типа Туви открывались. Полное откровение, самое важное откровение из всего многочастного и многообразного откровения. И поэтому нам важно не отпасть от этого. Потому что это великое чудо, это самое большое чудо, квинтэссенция божественного замысла. Почему обязательно это должно было быть так, автор расскажет во второй части второй главы, а мы, соответственно, поговорим об этом в следующей нашей беседе. Мы эту тему еще повторим, она действительно очень сложна для понимания. Пусть Господь благословит всех тех, кто изучает Его Слово, кто пытается проникнуть в Его замысел, кто пытается познать Его мудрость, всех тех, кто служит Ему, ищет Его имя, исполняет Его заповедь, всех изучающих Тору. Пусть будет благословение. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.